Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И после программу «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Валаамский монастырь.
Oh, доброе слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В эфире радио «Радонеж». Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Новые акты вандализма, в частности, разрушение и осквернение поклонных крестов, вызвали волну обсуждений на тему «Должно ли государство преследовать кощунство?». Многие уверяют нас, что нет. Но чем дальше, тем с ними сложнее согласиться. Прежде всего, рассмотрим возражения наших оппонентов и увидим, что все они построены на, возможно, не вполне осознанной, но подмене тезиса. Нам говорят, что государство должно быть теологически нейтральным, что оно не должно в своей деятельности руководствоваться теми или иными конфессиональными соображениями. Это, по-своему, верно. Разумеется, улаживать наши отношения с Богом – не работа государства. И было бы плохо и неправильно, если бы оно пыталось этим заниматься. Многие византийские мученики пострадали от рук императоров-еретиков, которые пытались силой государственного принуждения насадить ту веру, которую они считали правильной. Нам говорят о том, что наказание грехов против Бога, даже таких тяжких, как кощунство, не может быть заботой государства. С точки зрения другой религии, наше собственное представление о Боге может считаться кощунственным. Каких именно кощунников должна преследовать прокуратура? И в самом деле, преследовать грехи – не дело прокуратуры. Ее дело – преследовать преступления против общественного порядка и безопасности. Миссия государства лежит в горизонтальной области, в том, что касается отношений между людьми. Поручать государству преследовать грехи против Бога значит давать ему опасную власть решать, что именно является таким грехом. Со всеми этими рассуждениями вполне можно согласиться, но есть еще одно обстоятельство. У кощунства есть и вполне горизонтальное межчеловеческое измерение. Приведем пример. Некоторое время назад в Британии хулиган, публично сжегший Коран, был приговорен к тюремному заключению. Значит ли это, что Британия является исламским государством? Да нет, вполне себе светским. У него нет теологических предпочтений. Но оно, государство, существует за тем, чтобы поддерживать мир и обуздывать поджигателей. На чисто горизонтальном уровне, без прямой апелляции к Богу. Государство не может преследовать неблагоговение перед Богом. Совершенно верно, это не его работа, но оно может преследовать крайние проявления неуважения к людям. Причем не в видах защиты чувств, а в видах поддержания гражданского мира. По тем же причинам государство должно предотвращать осквернение кладбищ, памятников и других символических объектов. Если, например, какой-нибудь актуальный художник пойдет по улицам, плюя в лица прохожим, это кончится тем, что его либо арестует полиция, либо его больно поколотят. Будем надеяться, что он благоразумно не станет плевать в тех, кто может и в подъезде порезать. Вмешательство государства на стадии плевков, а не на стадии драки, совершенно уместно, потому что при его невмешательстве драка просто гарантирована. Если государство не будет обуздывать либеральных социопатов, их будет обуздывать какое-нибудь народное ополчение. Со всеми безобразными эксцессами, вообще характерными для народных ополчений. Если любителя плевать в лицо другим людям уводит полиция, а он сам громко вопиет про тиранов и сатрапов, то ему можно напомнить, что тираны и сатрапы спасают его как минимум от побоев. Эта простая истина как-то ускользает от многих либеральных авторов, которые почему-то не понимают, что в конфликте, который они разжигают, у них нет ни численного, ни политического, ни организационного перевеса. Владимир Варфоломеев, например, пишет на сайте «Эхо Москвы» о спиленных крестах, я цитирую. Пока не очень понимаю причин поднятого шума, если речь идет о самодельных конструкциях, не обладающих статусом исторических или культурных памятников, а потому вряд ли подлежащих государственной защите. Конец цитаты. Трагическое непонимание Варфоломеева и единомысленных ему связано, очевидно, с тем, что он не хочет, чтобы государство защищало от плевков неприятных ему людей. Проблема, однако, в том, что, защищая храмы и кресты от вандалов, а чувства русских православных людей от тяжких оскорблений, государство защищает и самого Варфоломеева, и же с ним, от ответной реакции. Обуздание провокаторов не только в интересах общества в целом, оно в интересах и самих провокаторов, хотя бы они и не желали этого признавать. Что же делать нам, православным людям? Здесь уместно вспомнить заявление Высшего Церковного Совета. Вот что в нем говорится. «Обращаясь к людям, религиозные и национальные чувства которых были глубоко оскорблены как самим актом кощунства, так и последовавшей за ним пропагандистской кампанией, церковь призывает воздержаться от любых попыток мести, от любых незаконных, тем более насильственных деяний, в то же время благословляя мирные гражданские действия, направленные на ограждение православного народа и его святынь от вражды и кощунства. Всех верных чад Русской Православной Церкви просим хранить мирный дух и молитвенное предстояние перед Богом. У нас есть государство. Ловлей вандалов должна заниматься полиция. Чем она и занимается? А наказанием их прокуратура. Чем она и займется? Это прямая обязанность государства – поддерживать мир и пресекать провокации. Но для части православных людей такое обращение к государству – это само по себе некоторая проблема, некоторое затруднение. Почему это так? Дело в том, что, приходя в церковь, человек неизбежно приходит со своим культурным багажом, привычками и представлениями о мире, характерными для его социальной среды. Мы можем подхихикивать над коммунистическими функционерами, которые сделались ревностными православными, но демонстрируют совершенно узнаваемый стиль мышления советских времен. Но то же самое происходит со всеми. Бывший функционер верит в патерналистское государство, которое должно строить всех в колонну по четыре для их же блага. А обращенные из интеллигентов верят в то, что контакты с государством надо сводить к минимуму. Особенно такого человека удручает мысль о том, что государство может преследовать кого-то в наших интересах и от нашего имени. Преследование кощунства само по себе кажется кощунством. Верующий интеллигент глубоко страдает, когда неверующие критики выговаривают ему за то, что церковь не следует возвышенному учению Христа, не подставляет другую щеку и вообще, вместо того, чтобы благословлять обижающих, вызывает полицию. Мы все хотим сиять евангельским светом, а вызывать полицию, чтобы она увела наших обидчиков в наручниках, это как-то не сияет. Что же, нам стоит немного поговорить о возвышенном учении, о том, как оно соотносится с вызыванием полиции. Дело в том, что евангельская мораль, как и мораль вообще, говорит о том, как я должен поступать. Это требование, обращенное ко мне. Я должен прощать моих обидчиков. В ходе споров последних месяцев мораль – это всегда требование, обращенное к другим, как будто в Евангелии ничего не написано о том, что должен я. В нем написано о том, что должны мне они. Если вы нанесли мне тяжкое оскорбление, а я вас великодушно простил, ну, меня пора канонизировать. Если это я нанес вам оскорбление, а потом встал в позу и говорю, вы обязаны меня простить, меня канонизировать несколько рано. Мне тем более рано канонизировать, если я оскорбил вашу жену или мать, а потом заявляю, что вы обязаны меня простить, обязаны, нечего тут. Потому что постулировать, что заповедь обязывает вас предавать интересы третьих лиц, которые от вас зависят, это значит придавать ей чрезвычайно спорное толкование. Представьте себе, что хулиганы вломились в баптистский молельный дом, что они время от времени и делают. Если я, не будучи баптистом, стану горько упрекать баптистов за вызов полиции, говоря, вы же называетесь христианами, вы не должны звать полицию, я боюсь, это не найдет понимания ни у кого, кроме, собственно, хулиганов. Почему? Потому что я стою снаружи баптистской общины и требую от нее, чтобы она отказалась от своих законных прав на защиту со стороны государства. Я тут отнюдь не исполняю евангельские заповеди, но пытаюсь поразить в правах других людей, поощрить хулиганов, которые им досаждают. Боюсь, что это будет этически довольно ясная ситуация.
Но другие православные — это тоже другие люди. Если я раздам имущество мое, я близок к святости. Если я раздам имущество других православных людей, я близок к чему-то совсем другому. Точно так же я близок к святости, если кротко сношу оскорбления, наносимые мне. Но вот сносить оскорбления, наносимые другим, это большой святости не нужно. У нас всех это отлично получается. Мы все с самой дивной кротостью и долготерпением сносим чужие обиды. Уступать свои законные права и интересы я волен. И, возможно, сделав это, приближусь к святости. Уступать законные права и интересы других людей нет. Тут уместен разговор о том, какие умеренные, благоразумные меры помогут нам эти интересы защитить и как не превысить меру необходимости. Но как-то защищать других людей надо. Если я живу в келье, а куражащиеся хулиганы в ней нагадили, я могу это претерпеть и тем больше обрести венец. Если те же хулиганы нагадили в квартире, которую я разделяю с семьей или еще какими-то людьми, которых промысел Божий, верю моему попечению, я обязан принять меры к их защите и к обузданию безобразников. Отказываясь исполнять мои обязанности, я как раз никаких венцов не обрету. Если я, к тому же, являюсь начальствующим, то есть занимаю пост, который обязывает меня заботиться о большом числе других людей, я тем более не могу приносить их законные права и интересы в жертву моим представлениям о моем личном совершенстве. Христианин должен испытывать отвращение к насилию. Когда кого-то уводит полиция, нас это огорчает, да и должно огорчать. Но мы должны отдавать себе отчет, что необуздание безобразников ведет к умножению насилия. Людей, способных кротко сносить тяжкие оскорбления, наносимые их родине и церкви, которые они почитают своей, немного. Это либо совсем уж святые люди, кротость которых не может поколебать, совсем уже ничто, либо совсем дурные, в чьем сердце минул последний стыд и все оскверненно. Большинство людей не относятся ни к тем, ни к другим. Актуальный художник, который плюет в лицо человеку, сильно рискует получить по зубам. Он рискует еще более сильно, если плюет в лицо кому-то, кого этот человек любит, ценит и считает себя обязанным защищать. Его матери, жене или ребенку. Государство часто называют аппаратом организованного насилия, и это верно. Не менее верно, что это есть аппарат минимизации насилия. Полиция, которая хватает безобразника и тащит его в кутузку, суд, который назначает ему наказание, предотвращает вещи намного худшие, которые происходят, когда провокаторам удается вызвать насилие, никакими законами не стесняемое. Поэтому и в Писании, и в Предании мы находим высокую оценку государства, которое поддерживает мир и порядок. Звать полицию, апеллировать к прокурору отнюдь не является чем-то неправильным с точки зрения Евангелия. И священноначалие, которое не стало мешать государству выполнять его долг по известному делу, было право с самого начала. А люди, которые его критиковали, были неправы. Большинство из них заблуждалось совершенно искренне, но заблуждалось. Давайте это признаем.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Yeah. Паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Ладожское озеро – самое большое озеро в Европе. Остров Валаам – самый большой одноименного архипелага. Валаамский монастырь – один из древнейших русских монастырей и один из самых северных среди русских обителей. Эпитет «самый-самый» применим к Валааму во многих отношениях, ибо история острова и история монастыря – это иллюстрированное описание истории России, начиная с крещения и заканчивая нашими днями. Существует предание, что сам апостол Андрей Первозванный, прошедший славянские земли от Киева до Балтики, посетил Валаам и, благословив его каменным крестом, положил здесь первые начатки христианской веры. Студент Санкт-Петербургской духовной академии, экскурсовод Иван Крутенко.
Сегодня нам с вами предстоит познакомиться с историей одного из самых удивительных уголков нашего Отечества – островом Валаам и его древней православной обителью. Мы поговорим про происхождение Валаамского архипелага, про происхождение слова Валаам, про древнюю историю этого архипелага, историю запустения монастыря в 17 веке, возрождение в 18 веке. Итак, остров Валаам. какие только эпитеты не давали этому острову. Его называли Эфирным Афоном, называли его островом Преображения, раем на земле. Епископ Игнатий Брянчанинов называл его ступенью к небу. Дети, которые приезжают на Волам, любят называть его сказочным островом. Ученые, которые приезжали в 19-м, в 20-м и живут на Воламе сейчас, называют и называли остров этот феноменальным. Вот феноменальность острова, она связана также и с его происхождением. Интересно, что еще в 19 веке монахи любили говорить, что Господь поднял нашу землю с дна Ладожского озера. Ученые, которые в 20 веке и сейчас производили свои исследования, они подтвердили слова братьев. Действительно оказалось, что происхождение острова тектоническое. Вообще Волам – это не просто остров, это целая гора, которая поднимается со дна Ладожского озера. Если бы мы убрали воды Ладожского озера, одного из самых крупных пресноводных водоемов в Европе, мы увидели бы, что северная часть Ладожского озера наиболее глубоководная. Глубина в нем достигает 230 метров, и со дна этой глубоководной котловины поднимается гора. И вершина этой горы как раз и образует Воламский архипелаг. Интересно, что прямо под этим архипелагом, вот эта гора, она образовалась на том месте, где произошел так называемый разлом, по-научному интрузия, выталкивание породы из недр земли. Волам как раз под ним происходит столкновение двух структур геологических, Балтийский кристаллический щит и русская платформа. И вот как раз там, где они сходятся друг с другом, произошло вот эта интрузия, выталкивание породы из недр земли, Воламский сил, впоследствии на который сошел ледник, растаял, образовал огромное озеро. Впоследствии уровень его опустился, особенно значительно опустился, когда образовалась река Нева. И вот вершина горы как раз показалась над водой и образовала примерно 50 островов. Это и есть Воламский архипелаг, самый крупный остров, остров Волам. А занимает 2/3 площади всего архипелага, всего 36 квадратных километров. Впоследствии все эти земли вокруг Волама, Северной Ладожи, в том числе и Южная, и сам остров Волам, заселили финно-угорские племена, которые, собственно, и дали ему название. Волам – слово русское, которое появилось только в XIX веке, до XIX века. Везде мы встречаем от названия «Валамо» – это финно-угорское слово. Финно-угорские народы почему назвали этот остров Валамо? Существует две версии ученых. По одной из версий от слова «Варамо» то, что гористая, возвышенная земля, действительно, Волам – это гора, и местность Волама довольно-таки гористая. Но вот основная версия слова «Валамо» переводится как «земля света», «Вала – свет», «Мо – земля». С одной стороны, естественного света, ученые зафиксировали, что на Воламе на 30 дней солнца больше, чем на материке, через 40 километров, за счет того, что над Воламом меньше облачность. Но с другой стороны, по всей видимости, того света, который не видит глаз человека, но чувствует сердце каждого, кто приезжает на Волам. И, возможно, поэтому чувствуют этот свет Волама и финно-угорские племена еще до того, как там появился монастырь. Назвали этот остров Валама, земля света. Возможно, что именно этот свет почувствовали и первые монахи, которые оказались на этом острове, преподобный Сергий и Герман, основатели Воламского монастыря. К сожалению, житие их не сохранилось, но мы встречаем упоминания об этих святых в различных летописях. И в частности, есть упоминание о том, что эти подвижники пришли с восточных стран. Как известно, восточными странами называют Византию. И выходцы из Византии на нашей русской земле были в конце X, в XI веке. После крещения Руси пришло очень много миссионеров, просветителей, монахов. Первый епископ Новгородский был выходцем как раз из Византии. Основывались монастыри в это время. И вот считается, что преподобный Сергий и Герман тоже были монахами, которые пришли к нам с восточных стран. А значит, монастырь был основан в конце X века или в XI веке. Это одна из версий. Существуют исследователи, которые считают, что монастырь был основан уже в поздние века, например, в XIV веке. Но на самом деле, наверное, можно эти версии объединить в третью. Дело в том, что монастырь, так получилось, что был основан практически на самой границе между Новгородским княжеством и Шведским королевством, которое с XII века начало все более и более набирать свои силы и стало распространять свое влияние все больше на восток, на финно-угорские племена. И потом уже начинается столкновение, как мы знаем, в XII-XIII веке с новгородцами, со славянскими племенами. И голландские монастыри, основанные на самой границе, к сожалению, часто из-за этих столкновений очень сильно страдал и опустошался. И мы знаем, что в XII веке даже упоминается, что было перенесение мощей преподобных Сергия и Германа в Новгород, как раз для того, чтобы спасти их от шведских крестовых походов, от шведских набегов. И именно тогда преподобные Сергий и Герман были прославлены как местно чтимые новгородские святые в XII веке. Впоследствии мощи их вернулись на Валам, Валамский монастырь был возрожден, и в последующие века, в XIV-XV веке, достигается его расцвета. Настолько он был известный, что его даже называли Честной и Великой Лаврой. Его сравнивали как на юге Киево-Печорская лавра, в средней полосе Троице-Сергиевой лавра. На Валаме такой лаврой стал Валаам. И именно подвижники, монахи Валаамского монастыря основывали монастыри всего севера. Это Соловецкий монастырь, это Александр Свирский монастырь, преподобный Александр Свирский основал, Каневский монастырь, Арсений Каневский, многие другие монастыри, которые мы сейчас уже не так хорошо знаем, Сандинская пустынь, многие-многие другие. На Валаме в это время был центр книгописания, переписывали Евангелие по заказу из Новгорода. Известный подвижник Геннадий Новгородский тоже выходец с Валама, принимал постриг на Валаме. Валам становится таким центром духовной жизни всего севера. И так продолжалось до XVII века. Мы знаем, что XVII век, начало его было очень непростым для страны. И, конечно же, вот эти непростые, нелегкие времена смуты, польской интервенции, они, конечно, нашли свое отражение и на истории Валаамской обители. Воспользовавшись смутой, как мы знаем, шведы завоевывают весь север, включая даже Новгород. И только после подписания Стамбулского мирного договора 1617 года Новгород возвращается России, а все северные земли, выход к Балтийскому морю, земли вокруг Ладожского озера полностью переходят шведам, как было написано в этом договоре, на вечное пользование. Вот это вечное пользование продлилось целый век, и в течение этого века Валаамский монастырь был опустошен. Монахи были частью убиты, а частью вынуждены покинуть свой родной остров и обитель, и прожили последние дни своей жизни в Сент-Франциском монастыре Старой Ладоги. Мощи преподобных Сергия Германа, которые еще в XII веке были положены под спудом, так и продолжали пребывать на острове. И один швед даже, который принял православие впоследствии, построил над ночами часовню. 100 лет продлилось шведское запустение, и закончилось оно в самом начале XVIII века. Царствование императора Петра I, который, как известно, начинает Северную войну со Швецией, она длится 21 год. В ходе Северной войны был основан город Санкт-Петербург, в 1704 году город Кронштадт, а в 1710 году впервые взят Выборг, шведский форпост на востоке. После взятия Выборга весь северо-западный регион пришел в более безопасное положение, и это дало возможность начать возрождение, в том числе и Валаамского монастыря. Валаамский монастырь начинает постепенно возрождаться, но мы знаем, что это время было не таким простым. 18 век – это был век синодальный, век церковных реформ, когда, несмотря на то, что гонений внешних не было, но закрываются многие монастыри, монашество – к сожалению, оскудевает, так как запрещают принимать монашеский постриг молодым людям. Несмотря на вот эти тяжелые условия внешние, Валаамский монастырь, наоборот, возрождается. Но, конечно же, были огромные трудности, настолько значительные к концу XVIII века, что монастырь даже хотели закрыть. Митрополит Петербургский Гавриил, зная об этом, стал искать по всей церкви такого человека, который мог бы возродить его не только внешне, но, самое главное, внутреннюю духовную жизнь. И вот он у себя находит в архивах письмо старца Назария из Саровской пустыни. Там было прошение о том, чтобы его перевели в Соловецкий монастырь настоятелем Ванзерский скит. Дело в том, что когда Назарий вместе с братьями из Саровской обители побывал на Соловках, он увидел, что Ванзерский скит пребывает в запустении, там не совершается богослужение, и его желал его возродить его духовную жизнь. Митрополит говорил, когда прочитал это прошение, понял, что это именно тот человек, который ему нужен для того, чтобы возродить не Ансельский скит, а прежде всего Валаамскую обитель. И он пишет письмо в Саровскую обитель с просьбой прислать старца Назария в Петербург сначала и потом уже на Валаам. Но дело в том, что в Сарове старца Назария очень любили, не хотели его отпускать, и братья решили с любовью, конечно же, прибегнуть к такой небольшой хитрости. Они написали в письме: «Вы знаете, наш старец немножко дураковат, и поэтому он вам не пригодится». Митрополит Гаврил, когда прочитал это письмо, понял братью всю их хитрость и в ответ написал такую крылатую фразу: «Дорогие братья, вы знаете, умников у меня своих хватает, поэтому присылайте своего дурака». И вот так старец Назарий, известный Саровий старец, который был наставником, в частности, преподобного Серафима Саровского, тогда послушника Прохора, приезжает в Петербург и в 1782 году приезжает на Волан. И вот это именно тот год, когда действительно началось поистине возрождение Воланской обители. Не только внешнего благолепия, когда монастырь стал отстраиваться в каменном виде впервые после запустения, но самое главное — внутренней духовной жизни, потому что старец Назарий принес и устав Саровской обители, и свой духовный опыт, и, кроме того, он занимался переводами творений святых отцов греческого на русский язык, для того чтобы братья могла приобщиться к опыту монашеской жизни ранних христианских веков 4, 5, 6 века. И действительно, вокруг него стало собираться монашество, братья, монастырь стал увеличиваться, и впоследствии в 19 веке он стал уже известен на всю Россию. Старец Назарий заложил именно тот фундамент возрождения Воланской обители в конце 18 века, благодаря которому впоследствии монастырь стал известен, и 19 век уже благодаря старцу Назария, а в последующем игумену Дамаскина, можно назвать золотым. Во времена игумена Назария известна еще одна история, благодаря которой православие пришло и в Америку. Вместе со старцем Назарием на Саровской пустыне пришел и послушник Николай, впоследствии монах Герман, который жил тоже на Волане, и впоследствии в 1793 году по просьбе верующих Аляски был отправлен митрополитом Гавриилом через старца Назария как раз-таки с миссией на Аляску. Миссия была в количестве 10 человек, добиралась в течение целого года, и в 1794 году прибыла на Аляску. К сожалению, многие из них, кто-то погиб, кто-то утонул, кто-то не выдержал испытаний, вернулся обратно, кто-то погиб уже во время проповеди. И вот в итоге остался один, который прожил более 30 лет на Аляске, и именно он стал первым человеком, который принес православие в Америку. Он сейчас является одним из почитаемых святых православной Америки, преподобный Герман Аляскинский. Он тоже был выходцем с острова Волан, и, что самое интересное, он был духовным другом, близким братом старца Назария, который пришел на Волан из Сарова вместе с ним. В XIX веке на Волан приходят еще и ученики преподобного Паисия Величковского, монахи Феодор и Клеопа. Вместе с ними пришел на Волан монах Леонид. Вот они втроем пришли на остров в начале XIX века, жили на скиту всех святых, который был основан старцем Назарием в конце XVIII века, на том месте, где, как он писал в письме, была келья преподобного Александра Свирского. Это остров Скидский сейчас. Интересно, что они принесли еще свой опыт духовной жизни, который они заимствовали у преподобного Паисия Величковского. Один из них впоследствии преподобный Лев Оптинский. С Волана перешел в Оптину пустынь, и как раз с него началось старчество. В XIX веке у него появились ученики Амвросий Оптинский, много учеников, и вот расцвет старчества в Оптиной пустыне. Интересно, что он был воланским монахом, и вот свой опыт духовной жизни заимствовал у учеников Феодора и Клеопы, учеников Паисия Величковского, именно там, на острове Волан, на скиту всех святых, в самом начале XIX века. А самым известным настоятелем Воланской обители в XIX веке является игумен Дамаскин, который пришел впервые на Волан в 1819 году. Интересный случай произошел, когда он пришел на Волан в первый раз. Он ехал как простой паломник, но так получилось, что тот корабль, на котором он ехал, на нем везли подарки императора Александра I, который как раз в том же самом году побывал на Волане тоже как простой паломник. И братья, зная, что это корабль, на котором везут на Волан подарки императора, решили встретить этот корабль звоном во все колокола, когда этот корабль еще только входил в монастырскую бухту. И так получилось промыслительно, что, не зная того сами, братья звоном во все колокола встретила своего будущего самого известного настоятеля. Дамаскин стал настоятелем в 1839 году и был настоятелем наибольшее количество лет. 62 года он прожил в монастыре, из них 42 года был настоятелем. И тот Волан, который сейчас мы видим, который видят многочисленные паломники, которые приезжают на Волан, это именно тот Волан, который построил игумен Дамаскин в 19 веке. Это и многочисленные скиты Воланского монастыря. Он перестроил самый первый скит, построил последующие скиты. Часовни, были проложены дороги. В это же время создается многочисленные хозяйства в Уланском монастыре, ферма, более 30 видов производств. На Улан начинает приезжать огромное количество людей, потому что именно игумен Дамаскин создал традицию паломничества на Улан. В 40-е годы 19 века он открывает регулярные рейсы между Уланом и Санкт-Петербургом. И благодаря этому на Улан начинают каждый год приезжать люди. И с каждым годом все больше и больше. Для них строится гостиница, которая во второй половине 19 века все более увеличивается и увеличивается, потому что желающих попасть на этот остров становится все больше и больше. И среди этих паломников мы встречаем многие известные имена. Это и великие князья, императоры. Император Александр II, который приехал на Улан. Очень часто приезжал на Улан Игнатий Бринчанинов, благодаря которому, собственно, игумен Дамаскин стал настоятелем, потому что Игнатий Бринчанинов был благочинным всех монастырей Северо-Запада, и именно он выбрал настоятеля Дамаскина из числа братьев Уланского монастыря в 1939 году. Приезжал на Улан и великая княгиня Александра Петровна, супруга великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего русско-католической войны 1878 года. Известная тем, что впоследствии она приняла монашество и в Киеве основала Свято-Покровский женский монастырь. Приезжал на Улан очень часто великий князь Владимир Александрович. Вместе со своим отцом приезжал император будущий Александр III, тогда 10-летний мальчик. Приезжали многие известные художники, писатели, композиторы. Петр Ильич Чайковский, Глазунов, Шишкин, Куинджи, Джогин. Многие-многие другие. Интересно, что творчество русского писателя Ивана Шмелева началось как раз после визита на Улан. Он побывал на Улане в молодом возрасте во время своего свадебного путешествия. И потом, впоследствии, один раз гуляя в Рязанской губернии по лесам, он почувствовал, что лес напоминает ему очень сильно лес Улана. Он упал на колени, заплакал. А когда вернулся, стал писать воспоминания о его поездке на Улан. Впоследствии эти воспоминания стали как раз-таки его самым первым произведением. На скалах Улана, впоследствии переработанные, стали называться «Старый Улан». Так что XIX век – это век и внешнего расцвета Улана, и внутренне-духовного расцвета, и век, когда на Улан началась традиция паломничества людей из Петербурга, с разных городов России, с разных стран мира. Интересно, что когда игумен Дамаскин стал настоятелем, число братьев было 81 человек, по архивным данным. А когда он умирал уже в конце 19 века, число братьев приближалось постепенно к 1000. А максимальное число братьев на войне было в 1914 году. Это год начала Первой мировой войны. Число братьев было 1200 человек. Это был огромный монастырь, и не случайно его называли «Северный Афон». На Улане было 13 скитов, и действительно архипелаг напоминал как Афон на юге. Очень много братьев, очень много скитов, каждый из которых как бы был маленький монастырь в монастыре. Русский писатель Мирович Данченко назвал Улан мужицкая обитель сначала, а потом монашеское царство. Отсюда пошел такой эпитет. И действительно, Улан как бы представлял себя такое монашеское государство в государстве, практически независимое тогда от окружающего мира. Монахи все делали сами. Сами шили себе одежду, сами себе выращивали еду. Часть, конечно, закупали, так как северные условия не позволяли содержать себя полностью. Сами строили, добывали глину, делали кирпич, строили из этого кирпича храмы, часовни, братские кельи. Сами добывали гранит в Северном Приладоге, тоже использовали его в строительстве. Была своя кузница. Вот все, что мы видим на Улане, это было построено самими же монахами. В том числе, кстати, и росписи, которые мы видим внутри храмов. Уникальные росписи, которые тоже являются творениями рук братьев Уланского монастыря. Потому что в 19 веке на Улане, в частности, была и известная иконописная мастерская, которую возглавлял известный монах Алипий.
Говорит благочинный Валаамского монастыря иеромонах Давид.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Отвечая на вопрос, зачем сюда, в Валаамскую обитель и в другие святыни, приезжают люди, приходят, можно сказать одним словом, что сюда всех нас приводит Бог. А Господь все, что не устраивает наша жизнь, все устраивает ко спасению, то есть чтобы хоть немножко нас приблизить к исполнению его божественного замысла о человеке, который призван от небытия в бытие стать богоподобной личностью, святой и по всему совершенной. Но кроме воли Божией есть еще и воля человеческая. И вот люди-то сюда на остров приходят по разным причинам, или точнее в разной степени и мере, осознающие этот Божий замысел о человеке, то есть о себе. Одни, как мы, монахи и насельники святой обители, наверное, наиболее близко приближаемся к той цели, ради чего нас сюда привел Господь. Другие – это трудники и паломники, также осознанно ищут Бога и Божьего и приходят прикоснуться к святыне. Третьи, так называемые, ныне нерусским таким термином, волонтеры, которые не хотят пока связывать себя явно церковными целями, рамками, и приходят более из несколько романтических соображений, но все же живут с нами и трудятся, хотя и не во славу Божию, но и не за деньги, и безвозмездно помогают нам. При этом и получают то, зачем они сюда пришли. Ради общения, новых знакомств, встреч, смены обстановки, уставши от рутины мегаполисов, немножко приблизиться к земле и простоте жизни. Есть и туристы, которые приходят более из любознательности, чтобы прикоснуться к древности, истории, архитектуре, экзотической природе и просто развеяться и отдохнуть. Но даже и мы, монахи, находимся еще в некой динамике уразумения, то есть осознания, понимания того, зачем нас именно сюда привел Господь. Наверное, ваш вопрос сейчас больше относится к тем людям, которые не являются насельниками нашей обители, приходят сюда с верой и любовью, именно как святую обитель, и как у нас принято обычно называть паломниками и святым паломничеством. И для начала о том, что такое святое паломничество, и о том, зачем верующая душа тянется к святыне святых обителей и к евангельскому укладу жизни. Я хотел бы прочитать вам краткий абзац из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Я не видел более точно и более выразительно выраженного этого понятия, чем его выразил Федор Михайлович устами своего христоликого старца Зосимы, прототипом которому, кстати, явился, как мы знаем, оптинский старец Амвросий, которому ездил сам паломничал Федор Михайлович. И ученик старца Зосимы, и главный герой этого романа – чистый, чуткий юноша Алеша Карамазов. «Для Алеши, – пишет Федор Михайлович, – не составляло никакого вопроса, зачем народ Божий приходит сюда, в святую обитель, за что они так любят старца Зосиму, за что они повергаются пред ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его. О, он отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним, поклониться ему и сказать: если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то, святой и высший. У того зато есть правда. Тот зато знает правду. Значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам придет и воцарится по всей земле, как и обещанное это Господом». Так пишет Федор Михайлович. И от тебя я добавлю, что монастырь в своем замысле церковного предания является деятельным воплощением Евангелия на земле. Возьмите все монашеские уставы, монастырские уклады, и вы увидите, что все это имеет прямое происхождение с евангельских страниц. И измученному народу Божьему необходимы такие островки Царствия Небесного на земле, где собираются люди еще и грешные, больные, но все же которые целью для себя ставят святость и жить по-божьему, как Господь зарещал. Вот еще совсем недавно жившего в блаженной памяти святейшего патриарха Алексея спросили, чего не хватает сейчас церкви? И он, помолившись, ответил одним словом – подвижников. Мы сейчас все много говорим и пишем о религиозном образовании, о социальном служении, и это все хорошо. Но на самом деле нам не хватает, оказывается, простой и смиренной жертвенности.
И дай Боже, чтобы наши святые обители, наши приходы были на деле теми евангельскими общинами, духовными семьями, куда можно прийти и почувствовать себя просто дома. Почувствовать, что тебе здесь искренне рады, любят и ждут. Чтобы каждый пришедший сюда мог осознать Божий замысел о себе, найти ответы на бытийные вопросы. Кто я, откуда, зачем? То есть смысл, цель жизни своей. И возвратиться назад каждый на свою Голгофу, куда поставил его Господь. Чтобы уже по-божьему, по-христиански, по-новому нести и донести возложенный на него крест.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937-57-91, 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника» – совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!